эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Буджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии задержан Бадри Эсебуа, ограбивший банк в Зугдиде в октябре 2020 года.
Я знаю столько же, сколько и вы. Он скрывался в семье дяди моей супруги. Мы с ним не поддерживали никаких контактов. Мы не виделись с сыном после того происшествия.
На каких условиях грузинская мечта согласна сотрудничать с оппозицией и гражданским сектором?
Что должна сделать политическая группа, которая не считает себя радикальной? В первую очередь, признать проблему радикализма. Назвать радикалами те группы, которые являются радикалами, и дистанцироваться.
Депутаты парламента самопроглашенной республики Абхазия обсудили соглашение по госдаче в Пицунде.
Документ готов, абхазская сторона. Если там с чем-то они не согласны были, почему они нам не сказали, прежде чем подписали? Это и ваш вопрос, не наш. Вы что, без мишки, кошки-мишки играют?
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Президент Украины в среду прилетел в Лондон. Владимир Зеленский и британский премьер Риши Сунак провели встречу на Даунинг-стрит. После этого Зеленский отправился в парламент. В свою речь он заявил, что миру необходимо лидерство Великобритании и храбрость Украины. От этого, по словам Зеленского, зависит безопасность мира. Основой антивоенной политики, по словам президента Украины, должны стать превентивные санкции в отношении потенциальных агрессоров. Зеленский выразил уверенность в победе Украины, подчеркнув, что украинская армия продолжает сражаться и спасать жизни мирных граждан. Президент закончил выступление словами «Слава Украине!», поблагодарив Великобританию за уже полученную и будущую военную помощь. Кроме того, в планах украинского президента встреча с британским королем Карлом III. Зеленский также посетит украинских военных, которые проходят в Великобритании подготовку. Британские власти перед встречей объявили, что предложат украинским военным пройти обучение на истребителях стандарта НАТО. Журналисты называют визит украинского президента неожиданным. На фоне встречи Зеленского и Сунака Великобритания объявила о новых санкциях против Москвы в ответ на бомбардировки Украины. Под ограничение попали 6 компаний, поставляющих России военную технику и беспилотники. Среди них Ростехкомплект, оборонлогистика и российский разработчик дронов «Зала Аэро». Также в санкционный список попали 8 россиян, которые связывают с президентом Владимиром Путиным, бизнес-омбудсмен Борис Титов, нефтяной менеджер Николай Егоров, владелец пропагандистского медиарегнум Сергей Руднов, Светлана Кривоногих и несколько других бизнесменов. Кривоногих называют близкой знакомой Путина и матери его внебрачной дочери. Правительство Великобритании сообщило, что Сунак обсудит с украинским лидером поставки Киеву дальнобойного оружия. Оно должно помешать России наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Reuters передает, что вскоре после встречи Зеленского и Сунака Лондон объявил о немедленном увеличении военных поставок Украине. Подробности в сообщении агентства не приводятся. Визит Зеленского в Лондон – это 3-я международная поездка украинского лидера после российского нападения 1-го в наступившем году. В четверг Зеленского ждут в Брюсселе на встрече глав государств Евросоюза. Следственная группа по делу о крушении Боинга малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в Донбассе, в 2014 году объявила, что сделала все возможное для поиска подозреваемых, но предъявить обвинение больше никому не может. Вместе с тем следователи заявили, что ответственность за катастрофу лежит на президенте России Владимире Путине. Объединенная следственная группа предположила, что Путин мог лично принимать решение о поставке на территорию Украины, находившуюся под контролем сепаратистов, зенитно-ракетного комплекса «Бука», с которого был сбит гражданский самолет. Такие выводы следствие сделало, послушав запись разговора назначенного России главы Республики Крым Сергея Аксенова со своим помощником. Аксенов упомянул, что решение о поставках вооружений сепаратистам принимает в России первое лицо. При этом в разговоре не упоминалось, что речь именно о ЗРК «Бук». Путин, как глава государства, обладает юридическим иммунитетом и не может быть подвергнут судебному преследованию. Это будет возможно лишь после того, как он оставит свой пост. В этом случае разбирательство по делу «Боинг MH17» может быть продолжено, заявила прокурор Дигна ван Бодзеллер. Президент США Джо Байден выступил во вторник вечером в Конгрессе с ежегодным докладом о положении страны. Значительная часть выступления прозвучала как отчет об экономических достижениях двух лет президентства Байдена. Байден заявил о том, что за это время было создано около 12 миллионов рабочих мест, безработица упала до рекордного за 50 лет уровня, инфляция снижалась в последние месяцы, в то время как заработки среднего класса росли, стоимость горючего значительно снизилась после скачка в начале прошлого года. Байден напомнил о законе об инвестициях в инфраструктуру страны, принятом по его инициативе. В ответном слове республиканцев губернатор штата Арканзас Сара Хаккаби Сандерс заявил о том, что президент Байден и демократическая партия подвели американцев. Как отметили многие комментаторы, речь Байдена прозвучала как предвыборное выступление президента на второй президентский срок.
Эхо Кавказа. Новости.
В российские книжные магазины поступили карты России, на которых в ее составе указаны Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины в их административных границах. Об этом сообщает РБК. Издательство выпустили несколько таких настенных карт, а также «Атлас мира». Корреспондент РБК обнаружил, что карты уже можно купить в московских магазинах. Президент России Владимир Путин подписал закон об аннексии в октябре 2022 года. Политтехнолог и офицер российской армии Игорь Мангушев, известный тем, что прошлым летом выступал со сцены, держа в руках, по его словам, череп убитого украинского военного, умер в больнице после тяжелого ранения в голову, полученного 4 февраля в Луганской области. Об этом сообщил РИА Новости его друг, военкор Аким Апачев. По словам Апачева, накануне он навещал Мангушева в больнице. Тот находился в атонической коме и шансов выжить уже не имел. Руководство международного фестиваля «Пианистико» отменила концерты в городах Бергамо и Бреша в Италии российского пианиста Дениса Мацуева, который публично поддерживает политику российских властей. Об этом сообщается на сайте фестиваля. Ранее активисты организации Arts Against Aggression обратились к мэрам этих городов с требованием отменить концерты, а посол Украины в Италии Ярослав Мельник отправил мэрам официальное письмо с аналогичной просьбой.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бутеришвили. Переходим к темам дня. Развязка детектива двухлетней давности. В Грузии задержан грабитель зугдитского банка Бадри Эсебуа. Ему вменяют взятие в заложники 40 человек и похищение полумиллиона долларов. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Бадри Эсебуа был задержан в селении Джихашкари зугдитского муниципалитета, которое расположено в непосредственной близости с рекой Ингури. В этом селении некоторое время находилось захоронение первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Само село граничит с густым лесом, в котором можно было беспрепятственно выйти из отдельной пристройки дома родственников Эсебуа, которую видно на кадрах видеозаписи о его задержании. Поиски подозреваемого продолжались более двух лет. Напомним, в октябре 2020 года Бадри Эсебуа совершил вооруженное нападение на филиал Банка Грузии в городе Зугдиди. Во время нападения он взял в заложники 43 человека, потребовал 500 тысяч долларов США и коридор безопасности. После нескольких часов переговоров он покинул с требуемой суммой здание банка на автомобиле с четырьмя заложниками. Среди них был Автандил Галдава, начальник департамента полиции региона Сан-Мигрелу, который заменил собой других заложников. Тогда Эсебуа смог скрыться вместе с деньгами. Дело приобрело политическую окраску. Оппозиция обвиняла МВД Грузии в некомпетентности и халатности. Теперь в правительстве не скрывают удовлетворения. Присутствующий на слушаниях в парламенте министр МВД Вахтанг Гумелаури получал поздравления от депутатов. Поздравляли его и коллеги из правительства. Министр юстиции Раты Бригадзе отреагировал на задержание Себуа постом на своей странице Facebook.
Поздравляю всех сотрудников полиции под руководством Вахтанга Гумелаури с успешным завершением сложной операции. Арест Эсебуа – это не только восстановление справедливости, но и предупредительный сигнал для поддавшихся искушению криминальных романтиков.
Подметил Бригадзе. И совсем издевательские нотки прозвучали из уст председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, который предложил оппозиции требовать освобождения грабителя, проведя параллели с кампанией по освобождению экс-президента Михаила Саакашвили.
Ждем кампанию Фриса от радикальной оппозиции. Мы определенно надеемся, что эта кампания начнется. Затем, когда СБУ объявит голодовку, мы также ждем международной поддержки в его адрес и так далее. Этот процесс должен продолжаться.
Иронизировал Ираклий Кубахидзе. По информации МВД, с места задержания Эсебо изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержаны муж и жена, хозяева дома, в котором укрывался злоумышленник. По словам его отца Тарела Эсебо, он не знал местонахождения сына.
Я знаю столько же, сколько и вы. Он скрывался в семье дяди моей супруги. Мы с ним не поддерживали никаких контактов. Мы не виделись с сыном после того происшествия.
По утверждению некоторых СМИ, задержание произошло при попытке перехода Эсебо на территорию самопровозглашенной Республики Абхазия. По словам соседей, спецоперация началась в 5 утра неподалеку от дома.
Утром, перегоняя скот, я увидела много людей. Позже нам сообщили, что задержали Эсебо. Никто в селе не знал, что здесь укрывался посторонний. Он жил в доме пожилой четы. Соседи регулярно делали им уколы. И никто не видел в доме Эсебо. Мы даже не подозревали, что они родственники.
Заявила соседка. Следствие в отношении Бадри Эсебо ведется по статьям о насилии, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также по статье захвата граждан в заложники в террористических целях. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Шалви Попошви.
Признать виновным Михаила Саакашвили, назвать нацдвижение радикальным и дистанцироваться от него. Лидеры грузинской мечты Шалва Папуашвили и Иракли Кобахидзе назвали условия для сотрудничества с остальной частью оппозиции и гражданским сектором. Кроме этого, спикер парламента, представляя годовой отчет, говорил сегодня о несправедливости решения Брюсселя оставить Грузию без статуса кандидата на вхождение в ЕС. О словесных баталиях Папуашвили с лидерами оппозиции и о том, где в это время находились объявившие парламентский бойкот депутаты нацдвижения, рассказывает Мзия Парисишвили.
Шалви Папуашвили, как спикеру парламента, хватило 40 минут, чтобы уложиться в годовой отчет о проделанной работе в законодательном органе. За это время, как и за год проделанной работы, не нашлось ни места, ни повода, ни минуты для самокритики или же недоработки со стороны правящей грузинской мечты, которую представляет Папуашвили. Для выполнения 12 рекомендаций Брюсселя по получению статуса кандидата на вхождение страны в Евросоюз, парламент принял за неполных полгода 82 закона. Законодательный орган, как и правительство, проявили солидарность и посильную помощь Украине, а парламентская делегация во главе с Шалвой Папуашвили в апреле прошлого года посетила Бучу и Ирпень, чтобы лично выразить соболезнования украинским властям и народу из-за российской агрессии. Если учесть, что за год российского вторжения в Украину спикер парламента Папуашвили оказался единственным высокопоставленным лицом от грузинских властей, который побывал в Киеве, то в части солидарности с Украиной с ним можно согласиться, опуская, правда, весь общественный протест и давление на власть со стороны оппозиции и общества. Из доклада главы парламента следовало, что это не у западных партнеров грузинским властям есть замечания, а у него, Шалвы Папуашвили, имеются таковые, как у спикера парламента, второго по конституции человека в стране после премьер-министра. Поляризацию, в чем упрекают Грузию, Брюссель, да так, что это внесено в 12 заданий первым пунктом, Папуашвили считает новой формы политической конкуренции, которая не чужда ни одной стране, видимо, подразумевали страны Евросоюза и НАТО. Следует предположить, что для большей убедительности спикер парламента решил позаимствовать слова Иисуса Христа из Нового Завета о праве безгрешного первым кинуть камень.
Пусть первой бросит в нас камень та страна, в которой меньше поляризации, чем в Грузии.
Сказал Шалва Папуашвили и пояснил, что на самом деле проблемой является не поляризация, а радикализация.
Это тот реальный вызов, который есть у нас сегодня. Это политические группы, которые не признают выборы, не признают легитимность демократических институтов и в итоге не признают демократию.
Наглядным примером этого спикер парламента назвал пустующие депутатские кресла на оппозиционном фланге. Самая большая оппозиционная фракция «Нацдвижение» со вчерашнего дня объявила бойкот из-за отказа суда освободить Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Именно поэтому спикер парламента предложил дерадикализацию находящейся в зале другой части оппозиции. Сказал Шалва Папуашвили о том, что не следует привязывать вопрос Михаила Саакашвили к европейской перспективе Грузии, что с 24 июня 2022, когда в Евросоюз решили не предоставлять Грузии статус, хотя она этого заслуживала, находясь в лучшей форме, страна каждый день сталкивается с несправедливым отношением к ней. В итоге спикер парламента выразил надежду, что в конце года в Евросоюзе эту несправедливость исправят и Грузия будет со статусом. Может быть, не лично вы, взяла слово депутат из партии «За Грузию» Анна Бучукури. Но вы ведь знаете, что у этой поляризации два источника. Ваша партия «Грузинская мечта» и «Национальное движение». К какому компромиссу готова «Грузинская мечта» как власть, чтобы в стране закончилась поляризация? В какой части, где вы видите ваш ресурс в сложившейся ситуации, поинтересовалась и лидер республиканской партии депутат Хатуна Самнидзе. Мы не готовы к компромиссам с радикализмом, ответил спикер Папуашвили. Ресурс он видит в оппозиции, выдвинув ей для решения проблемы два обязательных условия.
Единственный выход для дерадикализации – это то, чтобы радикальные группы отказались от радикальной повестки дня. Что должна сделать политическая группа, которая не считает себя радикальной? В первую очередь, признать проблему радикализма. Назвать радикалами те группы, которые являются радикалами, и дистанцироваться от них.
Не менее категоричен был в этом вопросе лидер партии власти Иракли Кобахидзе, общаясь с журналистами в коридорах парламента. Он назвал шуткой критику президента Саломе Зурабишвили в его адрес, которую в год один раз можно простить. Накануне Зурабишвили расценила как угрозу слова Кобахидзе о том, что в случае, если она помилует Саакашвили, последует жесткая реакция народа и его самого Кобахидзе. Но в целом глава «Грузинской мечты» остался доволен позицией президента Зурабишвили. Она не намерена помиловать Саакашвили не только потому, что от этого акта помилования он не окажется на свободе, но и потому, что в случае освобождения, он станет активным противником не только властей, но и навредит репутации страны и ее европейским шансам. С этим Иракли Кобахидзе полностью согласен. Там же назвал абсурдной с точки зрения гуманности идею выпустить Михаила Саакашвили, напомнив, что третий президент так и не раскаялся в содеянном.
Признание со стороны Михаила Саакашвили своих преступлений будет означать полную капитуляцию. Он этого не сделает. Мы знаем его цель – вернуться в политику, потому он этого никогда не сделает. Что же касается вопроса о его освобождении по гуманным соображениям, это абсурд по одной простой причине. Если мы будем руководствоваться исключительно мотивом гуманности, тогда мы должны освободить всех 9 тысяч заключенных в Грузии.
Сказал Иракли Кобахидзе, напомнив, что никакой связи между гуманностью и исполнением наказания нет. Другого, в принципе, в стане оппозиции не ждали, но и того, что делать в сложившейся ситуации, там пока не знают. Только переживают, что из-за этого Грузия и в конце года упустит шанс получить статус кандидата, за исключением, на первый взгляд, в рядах нацдвижения. В то время, когда спикер парламента Шалва Папуашвили докладывал о проделанной работе, депутаты нацдвижения готовились к очередной акции протеста, протеста, теперь уже у здания Минюста. А с завтрашнего дня, как обещал новый глава партии Леван Хабриишвили, акции протеста начнутся в регионах, и это будет длиться до освобождения Михаила Саакашвили. Кульминацией серии волн протеста, как называют мероприятие в нацдвижении, станет 24 февраля, когда в центре Тбилиси вновь соберутся сторонники Михаила Саакашвили. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. Внезапный визит украинского лидера в Великобританию. Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где провел встречи с премьер-министром, парламентариями, с королем Карлом III. Продолжит тему Владимир Унанянц.
Господин Зеленский, вы не скучаете по Борису Джонсону? Такими вопросами британские журналисты встретили прибывшего в Лондон президента Украины. Сам Владимир Зеленский на такие вопросы отвечать не стал, лишь кивком головы подтвердив другое предположение прессы. Будет ли он говорить с обитателями Даунинг-стрита о предоставлении Киеву боевых самолетов? К слову, в столицу Великобритании украинский лидер прибыл бортом королевских ВВС. Очевидно, из соображений безопасности. Это вторая зарубежная поездка Зеленского с начала российского вторжения. Под занавес 2022 года президент Украины побывал в США, заглянув по пути в Польшу. Нынешний внезапный визит в Британию многие связывают с попыткой ускорить предоставление Украине обещанных вооружений, а также снять последнее табу на боевые самолеты. Тем более, что сам премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, в отличие от других западных лидеров, включая президента США, обмолвился, что не считает такое развитие событий невозможным. Зеленский со своей стороны подтвердил догадки, вручив спикеру Палаты общин Линдси Хойлу летный шлем.
I will explain. Is the helmet of a real Ukrainian pilot?
Поясню. Это шлем настоящего украинского летчика. Он один из наших самых лучших асов и один из наших королей неба. А надпись на шлеме гласит: «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее». Я верю, что этот символ поможет нам в создании нашей следующей коалиции, коалиции самолетов. И я обращаюсь к вам и всему миру простыми и в то же время самыми важными словами. Боевые самолеты для Украины, крылья для свободы.
Combat aircrafts for Ukraine, wings for freedom.
Риши Сунак, сопровождавший Зеленского в ходе визита в британский парламент, также постарался убедить депутатов в необходимости ускорить все бюрократические процедуры, так как сейчас время – наиважнейший фактор для победы над Россией.
Mr. Speaker, our objective remains to ensure a Ukrainian victory in this conflict. Vladimir Putin's aggression cannot be seen in any way to have been successful.
Господин спикер, нашей целью остается обеспечение победы Украины в этом конфликте. Агрессия Владимира Путина никоим образом не может считаться успешной. И поэтому в этом году мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины. Это решение, которое я взял на себя в качестве премьер-министра. Сегодня мы идем еще дальше, не только предоставив танки «Челленджер», что стало катализатором поставок танков из других стран, но и чтобы перейти к подготовке украинских морских пехотинцев и предоставить передовые возможности, которые им потребуются для дальнейшего наступления, а также для обучения украинских летчиков пилотированию современных боевых самолетов. Таким образом, палата может быть уверена, что мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить решительную военную победу на поле боя в этом году.
So the House can be reassured we will continue to support Ukraine to ensure decisive military victory on the battlefield this year.
Слова Сунака могут свидетельствовать об изменении позиции Запада в отношении поставок Украине боевых самолетов. Что касается упомянутой британским премьером программы обучения военнослужащих, то речь идет о подготовке дополнительно 20 тысяч бойцов ВСУ. С февраля прошлого года Британия направила военную помощь Украине на сумму 2 миллиарда 300 миллионов фунтов. Таким образом, Соединенное Королевство стало вторым после США по масштабам поддержки Киева. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обещает, в этом году размеры помощи будут такими же. Владимир Зеленский в ответ поблагодарил Британию за столь сильную поддержку и заверил, Украина с помощью союзников отобьет у любого агрессора охоту развязывать войны.
We know Russia will lose.
Мы знаем, что Россия проиграет, и мы действительно знаем, что победа изменит мир, и это будет изменение, в котором мир давно нуждается. Соединенное Королевство идет вместе с нами, думаю, к самой важной победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны. После того, как мы вместе победим, любой агрессор, неважно, большой или маленький, будет знать, что его ждет, если он нападет на международный порядок. Любой агрессор, который попытается силой раздвинуть границы, кто будет нести разрушение и смерти другим народам, кто будет пытаться навязать свою диктатуру за счет чужой крови в преступных и неспровоцированных войнах, как это делает Кремль, любой агрессор проиграет.
to lose.
Помимо военной поддержки Украины, Великобритания не забывает и об экономическом давлении на Россию. В день приезда Зеленского Лондон обновил список санкций против Москвы. В заявлении Даунинг-стрит говорится, что новые ограничения введены в ответ на продолжающиеся бомбардировки Украины России, и в том числе против тех, кто помог Владимиру Путину построить свое личное состояние и компании, которые наживаются на военной машине Кремля. Под санкции попали 6 компаний, поставляющих российской армии военную технику и беспилотники. Среди них Ростехкомплект, Оборонлогистика и российский разработчик дронов Зала Аэро. Также список пополнился 8 россиянами, которых связывают с главой Кремля и его бизнес-интересами. Сильная поддержка со стороны Британии, очевидно, крайне важна для Киева, но визит в Лондон – лишь первая часть маршрута украинского президента. Владимир Зеленский также собирается провести личные встречи с президентом Франции и канцлером Германии в Париже, а затем направиться в Брюссель. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К сообщениям из Сухуми, в абхазский парламент пригласили главу Госкомитета самопровозглашенной республики по приватизации Беслана Кубрава, чтобы обсудить соглашение по госдаче в Пицунде. Что из этого получилось, расскажет Анаит Гагарян.
Глава комитета по государственно-правовой политике парламента Абхазии Дауд Хутапа в начале встречи сообщил, что ее инициатором является депутат Кан Кварча, который подготовил доклад, а также вопросы главе Госкомитета по приватизации Беслану Кубрава. На заседании присутствовали министр юстиции Анри Барциц, представители ветеранских общественных организаций, депутаты парламента 6-го созыва. Главной темой заседания было соглашение о передаче ФСО России госдаче в Пицунде. Именно Беслан Кубрава 19 января 2022 года поставил свою подпись под соответствующим российско-абхазским межправительственным соглашением. Глава Госкомитета по приватизации так объяснил свою подпись под соглашением.
После того, как постановление было принято, мне было официально поручено подписать этот договор. Что я и сделал? Кабинета министров.
А кто документ окончательный готовил?
Это что у нас, расследование, что ли?
Хотим знать.
Всякий документ Кабмина готовится в установленном порядке в соответствии с регламентом Кабинета министров. Мы готовили техническую документацию, мой заместитель я. Мы готовим БТИ, отдел землеуправления.
Глава профильного комитета Дауд Хутаба поинтересовался, на какой стадии госимущество подключилось к работе над соглашением. Кубрава ответил, что ему прислали проект соглашения из Кабмина на согласование. При этом ему неизвестно, кто работал над текстом документа. Хутаба попросил пояснить, как получилось, что в соглашении были допущены ошибки в координатах госдачи и прилегающей акватории. Значительно расширена территория по сравнению с тем, что есть на самом деле. Беслан Кубрава ответил, что Госкомитет этим вопросом не занимался, так как у них нет специалистов. Депутат Бадрик Пиля напомнил, что Беслан Кубрава после подписания соглашения писал депутатам, что в документе нет никаких нарушений.
Я то не проверил, я то не знаю, я это не видел. Я подписал просто так же, ничего.
Я подписал не по собственной инициативе, я подписал...
Хорошо,
я
не должны писать, то, что не
как говорится, как они признаны?
Но они просто очень серьезные ошибки для страны.
Подчеркнул Дауд Хутаба. Он уточнил, что эти ошибки не смогли исправить, в том числе и из-за этого парламент тянет с ратификацией соглашения. Кан Кварча напомнил, что осенью прошлого года группа депутатов Абхазии встречалась в Госдуме с российскими коллегами. Темой встречи было обсуждение вопроса внесения изменений в соглашение о передаче России госдачи Пицунда.
Когда мы начали предъявлять свои претензии на те или иные статьи, они сказали: дорогие друзья, кто мешал абхазской стороне, как стороне пакистанцев, нам это предъявить или нам подсказать? Документ готовили они. Вот так они нам там сказали. Документ готовила абхазская сторона. Если там с чем-то они не согласны были, ведь почему они нам не сказали, прежде чем подписали? Это и ваш вопрос, не наш. Существует бесмысленно. Кошки-мышки играют.
Подчеркнул Кан Кварча. Беслан Кубрава сообщил, что узнал о неправильных координатах после подписания соглашения. Госком имущество уведомило российских коллег об ошибках в координатах, после чего абхазские специалисты из управления по землепользованию подготовили новый вариант документа и отправили россиянам. Беслан Кубрава отметил, что у российских коллег есть понимание, что необходимо внести изменения в документ.
Они говорят, у нас своя система, у наших землеустроителей говорят, у нас своя система, но не знаю, кто там в какой системе координат живет, это уже другой вопрос.
Спикер Лаша Ашуба напомнил, что соглашение прошло все инстанции, поэтому можно сделать запросы во все ведомства, пригласить чиновников и обсудить вопросы. А сегодняшнее заседание комитета ему напоминает личный допрос человека. Канкуарчи ответил, что подписантом соглашения является именно Беслан Кубрава. Он взял на себя ответственность и он уверял депутатов, что все в соглашении хорошо. А Дауд Хутаба добавил, что именно в парламенте попытались разобраться с координатами. Благодаря этому не совершили фатальную ошибку. Кто именно указал в документе ошибочные координаты, депутатам выяснить не удалось. Присутствовавший на встрече председатель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Мика поблагодарил депутатов за то, что они не ратифицировали соглашение в том виде, в котором оно противоречит интересам абхазского народа. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
По словам посла в Грузии Георгия Джанжагава, по состоянию на утро сегодняшнего дня продолжается поиск двоих граждан Грузии, попавших под завалы. По словам дипломата, за прошедшие сутки в районах пострадавших от землетрясения в Турции были обнаружены и доставлены в безопасное место четверо граждан Грузии. Джанжагава отмечает, что посольство находится на связи с более чем 100 гражданами Грузии. По данным, на прошлую ночь велся поиск 6 граждан. Из них мы нашли 4, они переведены в безопасное место. Они здоровы и чувствуют себя хорошо. К сожалению, пока не нашли 2 наших граждан, которые попали под завалы. Работа продолжается. Статистика такова. Мы нашли более 100 граждан, 2 скончались, 2 пропали без вести, заявил посол Грузии в Турции Георгий Джанжгава, передает агентство «Грузия онлайн». Глава комитета Совет Федерации России по международным делам Григорий Карасин делает еще одно заявление по поводу Грузии. Он заявляет, что Запад начинает выкручивать руки Грузии, конец цитаты, из-за спокойных отношений с Россией, конец цитаты. Как и следовало ожидать, теперь Запад начинает выкручивать руки Грузии по поводу слишком спокойных отношений с Россией. Таковы новые правила игры в международных делах, независимо от истории, географии и собственных предпочтений государств. Вашингтон решил: выполняй. Комментировать это бессмысленно, пишет Карасин в Телеграм. Президент Грузии Соломе Зурабишвили выступила с заявлением по поводу решения суда по делу Саакашвили, где отметила, что не может обсуждать справедливость или несправедливость этого решения. Однако, по ее собственным оценкам, этим решением грузинский народ был приговорен к тому, чтобы ходить по замкнутому кругу и остаться заложником этой ситуации. Зурабишвили заявила, что третий президент не может быть освобожден даже в случае помилования, потому что он обвиняется еще по 3 делам. При этом глава государства добавила, что страна не может восстановить свое лицо и репутацию. Конец цитаты с помилованием. Пошатнувшееся доверие к Грузии президент обвинила как правящую партию, так и оппозицию, пишет Сова. Все должны перестать спекулировать и играть с будущим этой страны, взять на себя ответственность и перестать портить ее имидж, сказано в заявлении президента Грузии. Первый вице-премьер самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Джопуа провел первое в этом году заседание возглавляемой им комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией. Сообщение о заседании публикует агентство Абсны Пресс. Никаких подробностей относительно обсуждаемых вопросов не приводится. Напомним, президент Аслам Жани утвердил состав комиссии своим указом 12 декабря 2022 года. Председателем комиссии был назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Мать Михаила Саакашвили Геория Аласани заплатила американской лоббистской юридической компании Акерман $917 177 с 16 августа 2022 года по 30 января. Об этом говорится в информации, представленной Министерству юстиции США юридической фирмы в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Москве прошло заседание Российской Юго-Осетинской межправительственной комиссии. Заявленная цель мероприятия – выполнение программы социально-экономического развития самопровозглашенной республики на 2022-2025 годы. Юго-Осетинскую делегацию возглавлял Алан Гаглоев. Это его первое после вступления в должность президента участие в межправокомиссии. Подробности у Мурата Гукимухова.
В этой истории с программой соцэкономразвития на 2022-2025 годы есть пункты крайне болезненные для Южной Осетии и лично для президента Гаглоева. И все они связаны с обязательствами Южной Осетии перед Российской Федерацией, вытекающих из так называемого нового интеграционного договора от 2015 года. Это тот самый документ, который лоббировала Единая Осетия и лично в ту пору спикер Анатолий Бибилов, а подписывал президент Леонид Тибилов. Документ тогда называли прорывным. В свое время спикер парламента Петр Гасиев даже назвал его самым значимым документом после акта о признании суверенитета Южной Осетии. Еще бы, по этому документу Южная Осетия сократила свою армию до размеров почетного караула и лишилась последних признаков инвестиционной привлекательности даже для тех, кто готов был открыть в республике производство. Часть обязательств по новому интеграционному договору не выполнена в полном объеме до сих пор. В этом смысле не случайно соглашение о содействии реализации госпрограммы соцэкономразвития республики на 2022-2025 годы начинается со слов. Цитирую, придавая большое значение реализации положений договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о сотрудничестве и интеграции, подписанного 18 марта 2015 года. Конец цитаты. В первом же пункте соглашения юго-осетинская сторона обязуется реализовать план гармонизации таможенных органов Южной Осетии с таможенными органами Российской Федерации. Иными словами, это переход Нижнего Зарамага на требования таможенного союза. Собственно, он уже перешел на эти требования. Анатолий Бибилов еще 9 января 2020 года в тайне от юго-осетинской общественности подписал дорожную карту, где расписан поэтапно план перехода. То есть речь идет о повышении пошлин и ужесточении требований на таможне, многие из которых республика просто не в состоянии выполнить. Драконовскими тарифами Россия пытается защитить какие-то позиции своих неконкурентоспособных производителей, тот же российский автопром. А вот зачем Южной Осетии понадобилось повышать раз в 30 тарифы на иномарки, это вопрос. Впрочем, Анатолий Ильич объяснил это соображениями некой справедливости. Мол, россиянам обидно из-за того, что вы платите меньше, чем они. Гаглоев с этим поделать уже ничего не может. После избрания президентом у его команды была надежда отстоять хотя бы размеры тарифов. Хотя и в этой части обязательства уже приняты, и их надо выполнять. Поэтому одно из ожиданий местного экспертного сообщества к заседанию межправкомиссии – смогут ли договориться по тарифам. Хотя все понимают, что эти надежды призрачны. Вторая часть обязательств юго-осетинской стороны – план гармонизации налоговых законодательств России и Южной Осетии. Здесь ровно та же проблема. Сможет ли Гаглоев уйти от увеличения налогов до российского уровня? Повторюсь, обязательства уже приняты и их надо выполнять. Если не сможет, пропадает всякий смысл открывать производство в Южной Осетии даже у тех нескольких российских бизнесменов, кто решился на инвестиции. В самом деле, какой смысл переносить производство за перевал, за 200 километров от железной дороги, за таможенный пост, если нет налоговых льгот. Местные чиновники и депутаты отказываются комментировать эту ситуацию до тех пор, пока Гаглоев не привезет из Москвы результаты переговоров. Тема слишком болезненная, чтобы строить предположения. Еще один пункт соглашения, о котором Единая Осетия и президент Бибилов отрапортовали согражданам, как об очередном прорыве правящей команды, ведущей народ Южной Осетии к светлому будущему. Это повышение зарплат бюджетников всех категорий до уровня Северного Кавказа. Правда, рапортуя о достижении, от граждан утаили вторую половину новости. Под это соглашение Схинвал обязуется провести оптимизацию расходов на зарплату бюджетников, что в принципе предполагает сокращение штатов и допустимых совмещений. Особенно они затронут медицину. Например, врачей на 1 июля 2022 года числилось 438, а к завершению программы в 2025 году должно остаться 305. Средний медицинский персонал сокращается за это же время с 822 до 524. Младший персонал с 425 до 382. Затронет оптимизация и преподавателей вузов с 261 до 192. Соглашение устанавливает также предельные размеры жалования и ограничения по количеству совмещений, не более 1,5 ставок на человека. По остальным позициям вроде бы численность сохраняется, но не спешите радоваться. По российским правилам, когда фискальная проверка выявляет нарушения в регионах, она сокращает финансирование на сумму выявленных нарушений. Иными словами, выявили 2000 многостаночников, совмещающих по 2 и более ставок, значит, от следующего финансирования минус количество незаконных совмещений. Логика наказания такая. Понятно, если чиновник приписал себе 3 ставки, то выполнял из них лишь 1. Значит, 2 оставшиеся можно убрать, и ничего не изменится. В самом деле, если они и так не работали, значит, они не нужны. Так это работает в российских регионах. Пока не ясно, применит ли Москва в полной мере эту практику к Южной Осетии. По итогам проверки федерального казначейства, выявившего более 2000 совместителей. Но, как пообещали в югоостинском правительстве, какие-то санкции в любом случае будут. Тем более надо признать, что штаты в республике раздуты неимоверно. Они дублируют российские бюрократические структуры. Но там, извините, речь идет об управлении огромной страной. А здесь, по сути, район Северной Осетии. И то не самый крупный. Конечно, с поправкой на суверенитет. Свой МИД и тому подобное, но все-таки. Россия, судя по всему, не намерена церемониться. У нее спецоперация, она под санкциями. По всему видно, Москва затягивает пояса. Финансирование всех сфер сокращается. Расходы на Южную Осетию не исключение. В случае невыполнения не в полном объеме югоостинской стороной условий соглашения, цитирую, выделение российской стороной финансовых средств может быть осуществлено в меньшем объеме, временно приостановлено или отменено. Конец цитаты. Увы, золотое время упущено. За 13 лет щедрого финансирования можно было создать что-то похожее на экономику. Но такая уж у Южной Осетии элита, вместо того, чтобы развивать республику, созидала собственное благополучие. На этом можно было бы и закончить, если бы не одно «но». Все это падает на голову Алана Гаглоева. Его руками будут реализовываться принятые Анатолием Бибиловым и Леонидом Тибиловым обязательства. Это Алана Гаглоева будут вспоминать как президента, которому безразлично благополучие сограждан. Хотя, повторюсь, он меньше всего имеет к этому отношение. И с этим грузом он пойдет сначала на парламентские, а потом и на президентские выборы. Как я слышал, ему не раз советовали придать эту историю гласности, обсуждать ее открыто. Но, как и в истории со сносом старого моста, он почему-то молчит. Со стороны это молчание выглядит как политическое харакири. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Некруглый стол. Представители грузинской власти с благосклонным интересом отнеслись к предложению Москвы возобновить авиасообщение, подчеркнув экономическую целесообразность этого начинания. Тем временем западные партнеры предостерегают Грузию от подобного шага. Вадим Дубнов обсуждает тему за некруглым столом с профессором Кутаисского университета Иосифом Арчвадзе и директором Центра европейских исследований фонда Рундели Кахой Гогулашвили.
Батон Иосиф, грузинская мечта и грузинская власть объясняют, что авиасообщение, в принципе, вещь очень выгодная в экономическом плане, и, в общем, поэтому все политические возражения, ими можно пренебречь. Насколько, по-вашему, это так?
Если рассматривать с точки зрения чисто гуманитарной, то это, конечно, чем легче придется пассажирам, туристам, гражданам обоих государств пересечь границу и попасть из одной страны в другую, то это надо приветствовать. Но это лишь видимая сторона айсберга, потому что вопрос имеет и чисто экономические, политические, технические аспекты, и без учета которых взвешивание всех факторов нельзя так быстро и однозначно решить этот вопрос.
С точки зрения экономической целесообразности, стоит игра свеч?
Граждане России могут попасть в Грузию без визовой поддержки, а граждане Грузии в России, соответственно, нет. Ну, в свое время это решение из-за того, что многие граждане Грузии, в том числе из территории оккупированной временно Абхазии и Южной Осетии, остались на некоторое время в Российской Федерации, чтобы облегчить их приезд в Грузию. Тем не менее, времена изменились. У Грузии сейчас многофакторные внешнеэкономические связи, и многие грузины, граждане Грузии, приезжают не в Россию, а в другие страны. Могу привести пример, что вот перед вторжением Российской Федерации в Украину доля денежных переводов и объема внешнеторгового оборота не превышал 1/6 части соответствующих показателей ЦЭВом. То есть удельный вес Российской Федерации во внешней торговле и в денежных переводах все время уменьшался. Вот для сравнения, в советские времена доля России вот во внешнеэкономическом обороте Грузии составляла где-то более 60%. В начале 2000-х этого удельный вес был около 30%, сейчас около, ну, меньше, чем 15%, в настоящее время около 13% это оборот. И, соответственно, вот надо взвесить все факторы, насколько это будет выгодно. И тем более, что сама Грузия не производит самолетов, во многом техническом отношении зависит от аренды, лизинга западных технологий, в том числе с точки зрения летательных аппаратов. Та и самая Россия вот после объявления вот санкций, и пришлось около 800 самолетов, взятых в лизинг, они остались в России. Если на этих самолетах пассажиры прилетят в Грузию, как будет поступать грузинская сторона? То есть возможность, чтобы вот настоящие владельцы этих самолетов затребовали их выдачу, это, наверное, усилит напряжение между Грузией и Россией. Вот все это клубок всех противоречий и проблем.
Батаныкаха, если динамика такова, как я писал Иосиф Арчвадзе, то зачем грузинская власть идет на такие репутационные риски? Или эти репутационные риски преувеличены?
Я думаю, грузинское правительство в любом случае не должно идти на этот шаг, даже если это было бы экономически выгодно. Возможно, какая-то выгода экономическая и будет, потому что, возможно, России нужно восстанавливать связь с Грузией больше для транзитных, так сказать, полетов, потому что, видимо, не хватает через Армению, через другие страны, видимо, все-таки недостаточные возможности для транзита, и ей нужно увеличить вот возможность транзита через Грузию. Это раз. Второе, тут вопрос, наверное, еще стоит вот в политическом плане, что Россия все время пытается разорвать вот коалицию, каким-то образом брешь внести вот между странами, которые считаются партнерами Западом и с коллективным Западом. И в данном случае Грузия так рассматривает, наверное, Москва. Грузия находится где-то в состоянии такого нерешительности. Во всяком случае, они так это видят. И они хотят максимально привязать Грузию к России, дать ей больше, может быть, и безвизовый режим будет введен, неизвестно, но, возможно, и такое для граждан Грузии, желающих посетить Россию, и тому подобные вещи. Если вы помните, сразу после начала конфликта Россия допустила вывоз, насколько я помню, каких-то молочных продуктов. Во всяком случае, дополнительные какие-то торговые барьеры сняли. И это вызвало очень раздраженную реакцию в Украине, потому что российская пропаганда это преподнесла как вот ситуация, когда российские отношения углубляются и развиваются, тогда, когда вот Россия, так сказать, совершает агрессию против партнера же Грузии, опять-таки, и Украины. В конечном счете, может быть, еще и третий, еще более опасный вариант, что, возможно, восстановление вот воздушных полетов связано с какими-нибудь более опасными планами обхождения западных санкций. Это перевозки каких-нибудь материалов, может быть, и двойного назначения запрещенных изделий, которые можно перевозить самолетами, которые, может быть, не занимают так большой объем или вес. Ну, допустим, полупроводники и тому подобные вещи, которые сейчас считаются товарами двойного назначения. То есть все это очень большими рисками связано. В конечном счете, если даже всего этого не было бы, то Грузии не стоит ни на йоту поднимать уровень своих отношений экономических или политических или любых других с Россией, когда Россия на весь мир себя позиционирует как страна-агрессор.
А потом, Иосиф, вы сказали, насколько упала доля России в товарообороте Грузии перед войной. Но война кое-что изменила, и эти цифры изменились, пусть и неестественным образом. Вот этот всплеск может стать искушением для грузинской власти пренебречь этими рисками.
После начала военной операции действительно увеличился товарооборот с Россией, но не настолько в большой степени. Я могу привести пример, что в 2022 году наш экспорт увеличился в целом на 32%, а с Россией всего лишь на 6%. 20%. Но несколько иная ситуация тут по импорту. Там импорт действительно вырос. Но если пересчитать на душу населения, вот по сравнению с прибалтийскими странами, которые в первых рядах санкционной и жесткой политики по отношению к России, на душу населения товарооборот этих стран в среднем где-то раз в 4,7 раза выше, чем у Грузии. То есть у Грузии нет такого существенного внешнеторгового оборота с Россией, которая буквально могла бы изменить ситуацию. Действительно, мы зависим по некоторым продуктам, это нефтепродукты и зерновые, но тем не менее, в целом, этот показатель, я повторюсь, доля России всего лишь 13%. Что касается денежных переводов и физических лиц, которые поступили в Грузию, здесь, да, действительно, этот фактор повлиял на совокупный рост грузинской экономики и в некоторой степени улучшил макроэкономические показатели ВВП Грузии где-то в пределах 1,5%. Но, с другой стороны, такой наплыв и повышенный ажиотажный спрос на продукты питания, на жилье, на аренду помещений и так далее принес в Грузии дополнительную нагрузку на инфляцию. И я несколько раз повторял в печати, что если бы не этот фактор, мы бы снизили ту значный уровень инфляции не к концу года, 2022 года, а где-то на 6-7 месяцев ранее. То есть полка о двух концах. С одной стороны, это помог нам увеличить показатели ВВП, но в целом мы имеем ту значный экономический рост, более 10% за прошлый год, а доля от российского фактора в этом отношении не более 1, максимум 1,5% от такое соотношение.
Батаныках, уже Арчвадзе упомянул еще об инфраструктурных проблемах, скажем так, да, потому что еще же есть как бы опасность санкций в связи с самолетами, в связи, собственно говоря, с базированием этих самолетов. Нет ли здесь какого-то, ну не знаю, подвоха, да? А действительно ли грузинская мечта готова восстановить авиасообщение с Россией, как она об этом говорит, или это какая-то игра?
Ну да, это загадка и для всех нас, конечно же, потому что надо быть очень глупым, чтобы в данный момент принять такое решение. Каковы бы ни были экономические или другого типа мотивы, как я уже говорил, это чревато очень большими последствиями политическими, как минимум, для Грузии, потому что начнется какое-то отчуждение, какое-то пренебрежение, может быть, Грузии даже неизвестно, может быть, даже на Рамштайн не будут звать грузинскую делегацию, будут постепенно рассматривать как страна, которая перетекает в стан врагов. Если бы это было где-то далеко, еще можно оставаться нейтральным. Но оставаться долго нейтральным невозможно, потому что, с одной стороны, мы видим, что Россия постоянно давит на Грузию. У нее, видимо, есть какие-то рычаги давления на нынешнюю власть, раз она предлагает вот такие проекты. С другой стороны, грузинская власть не смеет, что ли, ей прямо сказать. Тут какое-то увиливание вроде бы происходит. Но на самом деле, в конечном счете, конечно, такое решение не будет принято, потому что американские власти уже отреагировали, и был сигнал Соединенных Штатов, что ни в коем случае не надо открывать воздушные сообщения с Россией. Будут и другие, наверное, сигналы, но может быть, грузинское правительство хочет оправдаться перед Россией, что, мол, вот, на самом деле мы хотели, но на нас слишком сильно давят наши могущественные, так сказать, партнеры. Мы приблизительно позиционируемся, как Венгрия вот, в Евросоюзе, то есть она долго сопротивляется новым санкциям, которые накладываются на Россию и в конечном счете соглашается. Там тоже, видимо, есть какие-то рычаги давления на венгерскую власть, и аналогичное происходит в Грузии. Но, может быть, есть и какие-то интересы экономические частные, у каких-то бизнес-кругов, которые очень в близком контакте с властью. Возможно, какие-то важные проекты в Москве. Ну, есть определенные, конечно, намеки на это. Я бы не хотел спекулировать по этому поводу. Но не исключается и какая-то частная заинтересованность определенных могущественных групп. И эти экономические группы, скорее всего, имеют завязку и с российским бизнесом, возможно, и крупным российским бизнесом. И
встречу. Вот такие попытки могут быть. Также мы не должны забывать, что мы хотим получить статус кандидата в Европейский Союз, и это довольно скоро. В этом периоде такие опрометчивые шаги, они абсолютно затормозят все, весь этот процесс. То есть Грузию никто не будет, так сказать, присуждать. Все это может отразиться и на внутреннюю политическую ситуацию, поддержку правительства. Например, что мы не должны забывать, что 80% грузинского населения все-таки, даже среди них те, которые поддерживают власть, они в то же время поддерживают европейскую интеграцию.
Батон Иосиф, как следует из слов Гагалашвили, пространство для компромисса, для маневров в политическом плане достаточно узко. Насколько такой компромисс и нейтралитет можно поддерживать в экономике? Насколько там, вот как показывает режим санкций, насколько Грузия может себе позволить какую-то свободу в экономическом, скажем так, оппортунизме по отношению к санкциям и вообще в отношении к Западу и России, не будучи в Евросоюзе?
Как древние греки говорили, вот насчет медицины, вот до того, как начать лечить больного, надо уяснить для самого себя, что не навреди. То есть Грузия является независимым суверенным государством, и в первую очередь ее политика и в сфере экономики политики определяется ее имманентными интересами, то есть не сиюминутными, там, конъюнктурными, а долгосрочными интересами. И я думаю, что вот с этой точки зрения нынешнее правительство Грузии действовало и будет действовать и в дальнейшем.
Ну вот я как раз пытаюсь понять, насколько широко пространство этого маневра, то есть сколько можно раздражать, допустим, Запад, да, но раздражать не критично. Играть с санкциями, но не переходя красной линии. Где эти красные линии?
Я думаю, что Грузия не переходила, и она ведет такую честную игру и защищает все эти санкции, правила игры по отношению к России, которые были установлены западным цивилизованным миром по отношению к России. С другой стороны, если посмотреть на членов Евросоюза и нашего ближайшего соседа Турции, у них очень большие интенсивные экономические отношения и с Россией, и не только в сфере торговли, но и в сфере услуг. Есть прямые рейсы из российских городов в Турцию, и наоборот, продукция поступает, может, прямо или окольными путями из России в Европу, и наоборот, с точки зрения так называемого параллельного импорта. Грузия, самый большой упрек, можно сказать, что, может, она является какой-то степени транзитной стороны. Функция Грузии определена именно ее месторасположением. Через Грузию протекают транспортные артерии Запад, Восток и Север, Юг. Те страны, которые являются прямыми поставщиками товаров и услуг в Россию или наоборот, они сами должны нести ответственность. У нас есть договор со своими соседями, не только ближайшими сухопутными соседями, но и с остальным миром, которые должны вести честную игру в экономическом плане и не давать повод, чтобы тень сошел на их действия и на Грузию в том числе. То есть у Грузии в этом отношении нет такой желания какой-то себе не разозлить своих ближайших партнеров в Западной Европе, потому что, я повторю, что сказал Батон Каха, конечная цель у Грузии является стать полноправным членом Евросоюза, и все те шаги, которые мы делаем в этом направлении, именно служить этому процессу.
А об этом как? 80%, да, они настроены на европейский путь развития, но при этом мы видим по опросам NDI, что вот такая политика грузинской мечты не очень сильно прибавляет ей сторонник.
Это до тех пор, пока под власти удается убедить своих сторонников, что она делает все правильно, и пока нет какой-то такой сильной критики со стороны европейских институтов или со стороны, так сказать, западных партнеров, таких ярких обвинений, дают России обходить санкции или что-нибудь вроде этого. Пока этого всего нет, то вот те же граждане, которые поддерживают европейскую интеграцию, они могут спокойно поддерживать и правительство, и власть. Поэтому я и говорю, что они сейчас, в данный момент, начали, я говорю о власти, начали как-то балансировать на краю лезвия или на краю пропасти, потому что вот так долго продолжаться не может. Надо будет определяться очень четко, иначе Запад начнет критиковать Грузию все больше и больше, и тогда вот эти самые сторонники власти, которые сегодня их где-то 50-52%, допустим, активного электората, а они могут, часть их может засомневаться, что правда ли мы идем в направлении НАТО и Евросоюза, и правда ли мы делаем все, правда ли наше правительство и наша власть действуют в этом направлении, или мы постепенно отдаляемся и постепенно, значит, попадаем под, так сказать, влияние России. Но на данный момент пока еще существует вот такая вера. И, между прочим, представителям власти вот в парламенте еще им приходится очень много работать над этим, чтобы сохранить какой-то имидж и поддержку своих же избирателей. Они очень часто тут же реагируют, например, если кто-нибудь выдвинет какое-либо обвинение такого рода против них, или даже некоторые из них даже критикуют или нападают на послов западных стран, на американского посла, например, или на других, если те что-нибудь, какие-нибудь критические замечания сделают в этом направлении. И иногда вот мы слышим замечания очень острые со стороны европарламентариев. И, конечно же, тут же вот эти европарламентарии объявляются какими-то частными лицами, которые не, так сказать, выражают мнение всего, так сказать, политического, так сказать, элиты Евросоюза, а на самом деле отдельные лица, которые там просто окошили или поддерживают. То, в общем, я хочу сказать, что довольно такая энергичная работа идет, чтобы сохранить вот это имидж, что это правительство и эта власть, она делает все для того, чтобы мы быстро двигались в направлении Евросоюза. Но все это, конечно, очень шатко, потому что если мы, правда, начнем делать шаги, которые уже явно покажут, что это не так, то вся эта конструкция может рухнуть.
Гостями моего коллеги Вадима Дубнова за некруглым столом были аналитики из Тбилиси Каха Гугулашвили и Иосиф Арчвадзе. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Буджаришвили. Всего вам доброго и до завтра.